Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Надеюсь, вы меня слышите. Я пока себя не слышу, не знаю, что происходит, но, наверное, сейчас появится звук, по крайней мере, у меня в наушниках. Это еще подтверждение одно. А, отлично, вот теперь я себя слышу. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи, хочется вам сказать. Слава богу, что вы продолжаете с нами присутствовать. Это действительно внеочередной проект, выход проекта «Формула семьи» в рамках большого марафона «Теос Медиа», который сегодня с самого утра до самого вечера, в 9 вечера мы закончим с вами общаться, но в ближайшие 50 минут Наталья Вячеславовна Власихина, как я ее уже представил чуть выше, самый лучший, самый продвинутый, образованный, самый душевный, самый эмпатичный, в хорошем смысле этого слова, человек и вообще прекрасный друг, прекрасный специалист по психологическому консультированию и душепопечению. Сейчас она решит свои проблемы с видеокартинкой, и мы с ней будем разговаривать на непростую тему, друзья мои, очень непростую, а именно... Как говорить с детьми о смерти? Все-таки сегодня Страстная Пятница, сегодня мы вспоминаем смерть Иисуса Христа на кресте, и вот такая тема, тоже касающаяся смерти, а именно, как говорить с детьми о смерти, и несмотря на то, что мы с вами часто избегаем эту тему в разговорах с нашими детьми, вот я, например, как отец троих детей, не припомню, чтобы я много этой теме уделял в разговоре с своими детьми, но младший ребенок у меня слишком молодой еще для этого, слишком маленький. А вот со старшими детьми, ну, как-то вот вроде бы и были разговоры, но вроде бы и не так много. Наверное, как бы это было необходимо. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте эту трансляцию во всех тех местах, где вы ее смотрите и слушаете. Если вы используете приложение Radio Teos или смотрите нас, слушаете на сайте teos.fm, то и там можно комментировать эту трансляцию. Как вы обходили этот вопрос? Нам страшно, понятно, умереть. И это непростая тема, и с нашими детьми об этой говорить теме очень сложно, но я точно знаю, на примере своих детей, по крайней мере старших, они эту тему мониторят в интернете, они узнают о ней из каких-то других источников. Вот что по этому поводу скажет Наталья Вячеславовна Власихина, мы сейчас послушаем. Привет тебе еще раз, Наташа, надеюсь, ты уже больше не будешь исчезать из эфира.
Да, а я здесь, я себя вижу, но я не вижу тебя, я тебя прекрасно слышу.
Ну и хорошо, главное, чтобы ты меня слышал, так ты меня видишь каждую неделю, ничего нового во мне не появилось за последние несколько дней, главное, чтобы ты, по крайней мере, слышал меня, а я вижу тебя прекрасно, и я надеюсь...
А ты меня видишь?
Да, я тебя вижу, и наши зрители тоже тебя видят, ничего страшного, не бойся, не переживай. Итак, как говорить с детьми о смерти? Естественно, я тебе первым делом вопрос задам. Сама ты со своими детьми двумя, да, говорила о смерти когда-нибудь или планируешь это делать в будущем?
Конечно, мы говорили, и это связано с тем, что так или иначе дети на протяжении жизни сталкиваются с тем, что родственники умирают, бабушки, дедушки умирают, и все равно так или иначе ребенок включен в этот процесс. Ну, то есть он находится в семье, и он также переживает утрату. И здесь надо сказать, что дети, они чувствуют вот все то же, что чувствуют взрослые, но они выражают по-другому. Угу. И, безусловно, наверное, первый такой, ну уж как бы, чтобы вообще там не уходить далеко, и скажу очень важную вещь, сама смерть ребенка не травмирует. Вот травмируют взрослые, когда решают, например, о смерти не говорить или не говорить о том, что происходит. Но эти, кстати говоря, ну вот мы говорим сегодня о смерти, а речь-то идет о утрате в принципе. Угу. То есть это может быть развод, это может быть даже переезд в другой город, это разрыв с друзьями. Все это запускает очень похожие эмоции, очень похожие процессы, как и утрата родственника. И вот здесь дети чувствуют очень похожие чувства, но они не очень понимают, что с ними происходит, вообще что вокруг происходит. И об этом с ними нужно говорить открыто.
Угу. Ты знаешь, вот опять же, со мной мои родители никогда не говорили о смерти вообще. Я не припомню, чтобы какой-то был специальный разговор по этому поводу. Может быть, глубоко в детстве, когда, там, не знаю, погибал наш попугайчик Чивик, да, или там собаки наши умирали, ну, хотя тоже не припомню. И мое первое мое столкновение со смертью, прям в таком явном, очевидном виде, было тогда, когда умерла моя бабушка, и мы... Я, поскольку был тогда уже достаточно верующим, активным человеком, воцерковленным, на мне в нашей семье, единственным воцерковленным в семье, если уж быть точным, да, полноценно, на мне лежала вся вот нагрузка по поводу религиозной составляющей похорон тогда. И я ездил в морг, и мне было 16 лет тогда, 16 лет. Я ездил в морг, и, в общем-то, меня больше, наверное, впечатлила не смерть бабушки, а скорее вот как раз-таки то, что я увидел в морге. Именно то, что я увидел в морге, вот эти большое количество тел, которые лежали друг на друге. Ну, к сожалению, мы живем в российских условиях, да, и не всегда это у нас хватает, наверное, мест для этого. И вот впечатление от этого, запах соответствующий, он меня преследовал еще после этого примерно месяца полтора, наверное, в носу. Знаешь, у меня вот это, я выхожу, я везде чувствовал запах морга. Но мне было 16 лет, то есть я был уже, очевидно, не ребенком. Вот скажи, могли бы меня мои родители подготовить вот к такому, скажем так, и как?
Ну, здесь я думаю, что в 16 лет вообще вот брать на себя организацию похорон, это вот очень такой, ну, очень непростая нагрузка, потому что все-таки, ну, 16 лет, понятно, это уже и не совсем ребенок, но и не взрослый. Ну, то есть здесь все-таки это как-то вот хорошо бы, если бы там была поддержка.
Ну, я уточню, но... чтобы ты не думала ничего плохого о моих родителях, только религиозность, только религиозность. Составляющая была на мне, все остальное да, делать, естественно, да. Там папа и мама, естественно.
Да, да, да. Да, и здесь именно, если говорить о разговорах, то это разговоры о, во-первых, о своих чувствах, ну, о том, что я чувствую, о том, что я думаю по этому поводу. Но если мы говорим о детях, то ребенок, очень важно его не изолировать от вот этого процесса горевания всей семьи. То есть очень важно, чтобы он присутствовал при... то есть его не говорили, ну все, выйди отсюда, мы сейчас вот там обсуждаем там похороны или еще. То есть, ну, понятно, специально звать не надо, но если ребенок вместе с семьей находится, все, мы говорим, обсуждаем. И таким образом... Ребенок видит, что он не один, то есть вся семья это проходит. И это про поддержку. То есть я здесь, знаешь, хотела бы акцент сделать на том, что это не то, что такие специальные разговоры. Угу. Если у ребенка есть вопросы, то, конечно, это специальный разговор. То есть там родитель с ним сидит, это там перед сном или... ну вот это вот там, сынок, там, мне надо с тобой поговорить, скорее это такие разговоры вот в процессе больше. И важно, чтобы, опять же, ребенка не изолировали, чтобы он был вот вместе со всеми.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, как говорит здесь не о смерти, сегодня именно такова тема проекта «Формула семьи», который ведет Наталья Вячеславовна Владикина, а я просто задаю вопросы, ваши комментарии передаю. Также я напоминаю о том, что у вас есть возможность записаться на персональную консультацию проекта «Формула семьи», которую будут проводить наши волонтеры, душепопечители, психологи. Для этого вам нужно пройти по ссылке в описании к этой трансляции, если вы смотрите этот проект сейчас на моей личной странице. Если нет, то это можно сделать, зайдя в группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. И там есть наверху кнопочка «Записаться на консультацию». Ну и все, собственно, заполняйте анкету и ждите, с вами свяжутся наши ведущие психологи и консультанты. Также напоминаю о том, что мы сейчас находимся в рамках марафона «Телос Медиа», который будет с 9 утра до 9 вечера идти. И мы нуждаемся не только в ваших лайках, репостах, комментариях, но и финансовой поддержке. Также в описании к этой трансляции есть прямая ссылка на страницу поддержки, зайдя на которую вы можете помочь нам финансово удобной суммой ежемесячной либо однократным переводом. Но вот есть некоторые комментарии. Со мной тоже никто не говорил о смерти. Родители оберегают своих детей от смерти, и знание о ней, отчасти потому, что и сами родители пребывают в неведении о том, что там за этой чертой. Согласна ты с этим комментарием?
Да, знаешь, я согласна, и обычно родителей детское горе пугает. То есть, и часто это бывает именно проекция своих каких-то чувств. То есть родителям самим тяжело, и им еще тяжелее, когда они видят, что ребенку тяжело. Но здесь вот это вот ограждение от смерти, это наоборот, это вот подталкивание ребенка в изоляцию, потому что дети все равно все чувствуют, и когда там с ним не говорят, когда там иди, мальчик, поиграй, или там еще что-то, то ребенок как бы остается в вакууме, ему не объясняют, что происходит, а все ходят со скорбными лицами. Наиболее чудовищная ситуация, когда вообще ребенку врут и не говорят, что произошло. Например, что мама умерла, что там папа умер, там папа ушел. Вот эти все, там папа уехал в командировку, мама легла в больницу, это... Ну, это очень разрушительно, очень. И у меня были такие случаи, когда ребенку лет 5 не говорили, что мама умерла.
А каким же образом его оберегали?
Командировка, уехала, болит, он все вот ждал. Он ждал, там появились уже там симптомы такие уже, понятно, о неблагополучии этого ребенка. И нет, нужно говорить.
Ну, вот у нас вопрос как раз есть в комментариях. Как правильно сказать ребенку о смерти близкого родного ему человеку так, чтобы он смог принять эту новость спокойно? Я тебе добавлю, а должен ли вообще спокойно ее принимать?
Да, вот мне вот это, а зачем он должен спокойно-то принимать? Он принимает так, как он принимает. Это вы боитесь его слез? Это вы боитесь его горевания? Зачем спокойно? Он примет, как примет. А сказать важно своими словами, важно сказать, чтобы ребенок понял. Причем надо говорить конкретно. Вот это все там ушел к Богу, там он на небе. Это все, ну, здесь это все равно требует пояснений, потому что у детей очень конкретный ум. То есть и здесь именно так и говорить, что... Папа или мама, или бабушка, дедушка умер, его больше с нами не будет, и мы его вот уже не увидим, ну вот, именно на этой земле.
Угу. Согласись, ты вначале сказала, что, ну, в общем, короче, наверное, я перефразирую сейчас. Согласись с тем, что смерть хомячка, там, не знаю, да, или того же попугайчика, или собаки домашней, это не то же самое, что смерть человека.
Конечно.
Можем ли мы и как это сделать, используя... смерть домашнего животного, как некую платформу для разговора, подвести ребенка к разговору о смерти вообще и каким-то правильно просветить его о том, что вот такое бывает, как это бывает, как на это реагировать, или не стоит таким образом делать?
Слушай, ну, мне кажется, разговор строить стоит, потому что как раз дети вот до 2 лет, они что такое смерть, они вот как смерть, они не понимают. Они любое отделение от родителей, они воспринимают как маленькую смерть. То есть вот в этом смысле где-то вот год с небольшим, вот дети очень могут бурно реагировать, когда, например, мама там ушла на кухню или уходит в магазин, вот для них это маленькая смерть. Ну, то есть они, у них нету, ну, что ушел там в магазин или умер, то есть вот этой разницы нет. Вот где-то в 3-5 лет уже дети, как правило, начинают знакомиться с тем, что... Есть, ну, допустим, есть повреждение тела, ну, то есть они там падают, расшибают коленку, они там, что-то случается, и они видят также, что есть смерть как окончание жизни, ну, там мертвые голуби, там они еще что-то видят, и тогда у них как раз, кстати, могут быть вопросы. И вот здесь хорошо на эти вопросы отвечать. И знаешь, когда родители спокойно рассказывают, ну что, вот мы живем, мы потом умрем. И здесь у ребенка там другие вопросы, и здесь уже родитель объясняет, ну вот во что он верит. Ну то есть в том, что, ну как он верит. А мне одна приятельница рассказывала такую историю, что когда ее сын пришел и сказал, что ты умрешь или там бабушка умрет, она спокойно сказала: ну да, наступит момент, когда я умру. А сначала по возрасту, ну, как бы положено, бабушка умрет, потом я умру, ну, в какой-то момент ты потом умрешь. Ну, то есть она ему рассказала все как есть. Родственники ее стали ругать по поводу, что ты такое говоришь ребенку. А я считаю, что она очень правильно, спокойно ему рассказала. Ну, то есть, что есть течение жизни, и это течение жизни завершается смертью. Ну, то есть наступит этот момент. И вот как бы сама смерть, она детей не пугает. Более того, они много размышляют, они могут задавать вопросы, это примерно 4-5-6 лет. Более того, где-то в этом возрасте смерть для них представляется скорее как, знаешь, какое-то внешнее чудовище. И вот почему еще, знаешь, еще у них есть вот это вот мистическое мышление, и им кажется, что это что-то такое обратимое. То есть вот дети где-то вот начиная с 3-4 лет до 6, они могут, например, тебе там твоя дочь может принести совершенно там мертвую птичку и сказать: папа, почини. Угу. То есть нету такого вот... А почему очень хорошо воспринимаются сказки, вот эта живая, мертвая вода, какие-то чудовища. И вот почему еще в этом возрасте у детей они проживают, кстати, это может пугать родителей, но они начинают интересоваться и переживать много страхов. То есть это такой возраст страхов. Они начинают, и поэтому они начинают интересоваться, не знаю, вот было ли у тебя у детей такое, ну, у старшего, интересоваться всякими, знаешь, вот там монстрами, чудовищами. Да, ну, своего детства, может, ты помнишь, там в черной-черной комнате. Ну, то есть
Я вампирами интересовался в детстве.
Вот, понимаешь, да. То есть это налаживание отношений с этой экзистенциальной темой. Угу. Это очень важный этап развития.
Я тебя прерву на секунду. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, как разговаривать с детьми о смерти сегодня. Комментируйте, пожалуйста, эту трансляцию. Делитесь своим личным опытом о том, как вы это делали. Может быть, у вас какие-то есть вопросы по этому поводу, травмы. Все кидайте в комментарии. Мы это обсудим обязательно с Натальей Вячеславовной Власихиной. Если вы нуждаетесь в консультации психолога, душепопечителя, если для вас тема смерти, например, это такая тяжелая тема, которая вам мешает жить, то мы можем вам оказать консультации, две бесплатные, в рамках проекта «Формула семьи». Для этого, если вы смотрите трансляцию на моей личной странице ВКонтакте, достаточно пройти по ссылке в описании к этой трансляции. Если вы смотрите где-то в других местах, то после окончания трансляции заходим в группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. Есть такая группа, вы тут же узнаете, среди прочих, если там есть похожие названия. И в верхней части экрана вы увидите кнопочку «Записаться на консультацию». Напишите, нажимайте, записывайтесь на консультацию и ждите, с вами свяжутся. Ну и напоминаю о том, что есть возможность вам для нас оказать финансовую поддержку. Также ссылка в описании к трансляции. Сегодня мы до 9 вечера с вами и нуждаемся в вашей поддержке. Слушай, а если вдруг, вот допустим, в семье не было никогда разговоров о смерти, таких явных, специальных, как ты говоришь, да? Не было домашних животных, которые умирали. И вот вдруг ты замечаешь, что твой сын подросток или дочка, неважно, интересуется тем, ну, не знаю, там, ты увидел, что он подписан на группы какие-нибудь в социальных сетях, да, связанные со смертью, ролики он смотрит, посвященные этому, музыку он слушает, где тема смерти так муссируется активно. Как на это реагировать, что делать в этой ситуации?
Но здесь, понимаешь, с одной стороны, вот ты так это преподносишь, что там вот совсем не говорили, но все. Но ребенок же не в вакууме рос, правда? То есть он смотрел там мультфильмы, он со сверстниками. То есть эта тема смерти, ну, даже если там родители совсем, ну, как бы, ну, я уж не знаю, там, что должно случиться, чтобы родители табуировали эту тему. Но так или иначе, эта тема, вот я говорю, что уже с 3-летнего, 4-летнего возраста все равно они ребенок узнает. И вот он как-то проходит вот это, ну вот, вот это выстраивание. И если в подростковом возрасте вот эта тема смерти, она привлекает, то, во-первых, она, да, она привлекает. То есть подростковый возраст – это про именно, когда человек начинает себе задавать много вопросов, и в этом возрасте как раз, ну, человек может выбрать какую-то религию, он может вот, обратиться к какой-то религии, он может покаяться, он может... И вот здесь, как бы, с одной стороны, для подросткового возраста это такая яркая черта, задавать этот вопрос. Если вот этот интерес к теме смерти связан вот как бы с группой, то, где человек постоянно об этом общается, то вот здесь я бы рассматривала это не как вот тема смерти и про смерть, а это про какое-то сообщество, это про какую-то принадлежность, это про какое-то состояние души. И вот здесь вот я бы уже, ну, обращала внимание вообще, что с подростком происходит. То есть здесь... Им это привлекает. И здесь, конечно, очень важен прежде всего контакт с родителем, потому что если это происходит в режиме «Так, ну-ка покажи, что ты тут смотришь, какой кошмар, это вообще что такое? Все, выключаю интернет, понимаешь, чтоб ты там». Ну нет, это наоборот тогда как бы подтолкнет. А если родитель общается с подростком, он узнает, что с ним происходит, почему он общается с этими людьми, что там. А вот здесь очень важно вот это понять.
Ага, спасибо большое.
Это может быть как раз не про смерть, ну, как таковую.
Я понял. Лида Старицына пишет: «Всем привет из Вичуги, Ивановской области. Привет вам, спасибо, что вы ставите лайк, делаете репосты, пишите комментарий». Вопрос такой: дети относятся, вернее, не вопрос, а комментарий. Дети относятся к смерти как к чему-то виртуальному. У них супергерои бессмертные перед глазами. Ведь это ведь правда, да, что у детей, в общем-то, искаженное понимание. Они не только думают, что можно починить ту самую мертвую птичку. Они часто под воздействием этих комиксов, видео, особенно сейчас, они думают о том, что смерть вообще такая штука не настоящая.
Да, есть такой эффект от игр. Вообще, надо сказать, в такое и в подростковом возрасте происходит такое недооценивание смерти, недооценивание последствий. И здесь, вот здесь очень важно об этом как раз разговаривать. То есть, что если там, ну, например, там что-то случается, ты назад не отыграешь, ты ничего не починишь. То есть здесь вот если это происходит, Но опять же, это про отношения родителей и ребенка, насколько это близко, насколько я разговариваю, насколько ребенок может, например, делиться своими страхами, вообще что происходит. То есть здесь это вот про отношения.
Угу. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Мы говорим о том, как разговаривать с детьми о смерти. Смотри, в 16 лет у меня не только бабушка умерла, и, в принципе, ее смерть как таковая, она, ну, произвела, естественно, на меня впечатление, я ее любил, но она умерла тихо, тихо, спокойно в постели. Но в 16 лет я также пошел еще на работу, и была такая история, когда я ехал с работы или на работу, точно не помню, и в метро сбило поездом мужчину. Ну вот, и я слышал его, в общем, предсмертные звуки, которые он издавал, да, я видел его, в общем, его достали оттуда при мне буквально. И вот это на меня очень сильное впечатление произвело, да. Я говорю о том, что смерть может быть вот тихая в постели, а может быть, когда ребенок, подросток наблюдает смерть в муках, страшную, там, вот такую, да, в общем, когда все это вот куски тела и все такое прочее. Как помочь ребенку справиться вот с этим? А, ну я приехал на работу, что сделал мой начальник? Он налил мне стакан водки тогда, все, что он мог сделать 16-летнему пареньку, потому что у меня колбасило и трясло вот так вот, да? Ну вот, что в этой ситуации правильно сделать окружающим? Неважно, родители это старшие, у нас какие-то братья и сестры, наставники, случайные свидетели, не знаю. Как помочь подростку, ребенку в этой ситуации?
Ну, здесь уже, слушай, здесь уже мы говорим вот про травматический кризис. Это ситуации, которые человек переживает как угроза жизни и здоровью. То есть, и если он это видит, то у него он все равно становится как бы жертвой этого события, mm-hmm. потому что этот же кризис, он также воздействует и на свидетелей. На свидетелей, кто видит вот именно смерть или повреждение кого-то, угрозу здоровья. И здесь это, во-первых, если ребенок находится в шоке, ну, то есть вот прям вот, вот вы увидели, он стоит, он как бы смотрит в никуда, он ни на что не реагирует, то вот здесь аккуратно как его приобнимаем, как бы отводим в сторону. То есть нужно добиться, чтобы у него была какая-то реакция на это. Угу. Ну, то есть чтобы там, не знаю, там заплакал, закричал, как-то вот, ну, вернулся вот в эту реальность. Вот это к слову о том, что если ребенок от утраты плачет, это адекватно. Или даже кричит, или даже вот как-то выражает. Потому что вот когда вот сейчас даже прозвучало в комментариях, как ему сказать, чтобы он спокойно отреагировал, вот когда связано утрата и спокойно, вот это вот, ну, неадекватно. Ну, не может быть. То есть это близкий человек, такого быть не может. А, соответственно, вот здесь и ребенку, ну, или подростку, да даже взрослому человеку, тоже аккуратно на уровне глаз ну вот мы находимся и спрашиваем, как там, как человека зовут, сколько ему лет, где он живет. То есть когда такая информация, которая вот возвращает вот в эту mm-hmm. реальность. А затем уже, если ребенок стал свидетелем или, например, он и стал свидетелем, при этом попал в ДТП, то сначала дать ребенку отреагировать, никаких вопросов не задавать, а обнимать, увести в безопасное место. И затем, когда он уже начинает говорить, то здесь очень важно рассказать, что произошло. Потому что особенно маленькие дети в ситуации утраты, и если они даже что-то, например, где-то видели, они начинают себя винить. Это вот детский эгоцентризм. Им кажется, что это произошло по их вине. То есть если это, например, там произошло в машине, то они могут себя винить, что они там как-то вот там, я не знаю, папу-маму отвлекли, или там что-то задали вопрос, или там что-то попросили, или еще. И вот здесь очень важно ребенку рассказать, что произошло это несколько раз, и что он не виноват в этом. Mm-hmm. То есть что он, что здесь нет его вины. И это, кстати, когда родственники тоже умирают, ребенок может брать вину на себя. Это субъективная такая реакция. И вот здесь вот хорошо несколько раз, что там мы ехали, неожиданно вылетела машина сбоку, нет, ты не виноват, потому что ты у папы попросил попить, это там нет. То есть это вот произошло ну, вот по таким вот угу. обстоятельствам.
Мы с тобой делали передачу про детскую агрессию последний раз, и я там приводил пример, как брат младший моего товарища в детстве, он мучил животных и убивал их. Скажи, пожалуйста, может ли вот это быть тоже попыткой этого ребенка, это не попытка отомстить своему брату, например, или родителям, да, мучить животных, а может ли это быть его попыткой приблизиться вот к самому феномену смерти через уничтожение, лишение жизни животных?
Знаешь, ну это такой симптом, который требует рассмотрения. Потому что из истории, которую ты рассказал, ну вот как мне кажется, опять же, это всегда ты разбираешься в каждой конкретной ситуации, нельзя голословно отвечать. Угу. Но это все-таки про какую-то вот непереживаемость чувств и про невыраженность боли, агрессии и... Вот, но здесь, понимаешь, если там экспериментальным путем я что-то такое узнаю, то это и про мою какую-то бесчувственность, потому что эмпатия же тоже развивается, и есть наши зеркальные нейроны, и в этом смысле дети, они, например, не могут смотреть, ну, вот так вот, когда с животным что-то происходит. Там, например, я помню, когда, если там я пыталась, например, коту когти подстричь, у меня ребенок начал плакать, ему казалось, что ему больно, и как угу. вообще я не трогала кота.
Я вот. Тоже не дал коту когти подстригать.
Да, ну вот, понимаешь, да, да.
Хорошо. Смотри, некоторые родители, они замечают легкомысленное отношение у своих детей к смерти, к теме смерти, не знаю, может быть... Ну, допустим, вот у моей подруги ребенок катался, пока не погиб, на поездах, он был таким зацепером. Ну вот, и некоторые родители видели легкомысленное отношение к смерти у своих детей, а они специально, что ли, их пытаются в этом смысле воспитать, ну, вплоть до того, что, опять же, в морге отвозят детей своих, или как-то их показывают им реальность, трагичность и ужас смерти каким-то образом для того, чтобы в них воспитался этот страх смерти. Нормально ли такое поведение? Нужно ли так делать? Можно ли так сделать? Или это тоже, в общем-то, не стоит?
Ну, я, насколько я понимаю, это уже про подростков идет.
Ну, да? Скорее, есть, да, да. Там, старше 10 лет, наверное, да, вот так вот.
Да. Слушай, ну вот здесь вот, это из того, что ты рассказываешь, здесь очень важно, опять же, системно действовать, потому что если вот что за этим стоит, вот это катание там на поездах вот прицепом, там еще что-то, вот этот вот адреналин, и здесь, опять же, важны вот эти отношения. Потому что если, например, там как уже экстремальная мера, разговоры не действуют, и ребенка привозят в морг и говорят, ну вот смотри, вот ты можешь лежать на этом столе или там вот, ну вот, и, то все равно это требует каких-то разговоров, это требует, а потому что часто-часто это уже, знаешь, вот вынужденная какая-то мера. Вот здесь вот вопрос, ну, опять же, вот этого вот системного подхода. Вот что происходит в отношениях? Вот почему, почему это такое именно отношение к смерти? Потому что за этим может стоять вообще и признаки депрессии, это может стоять именно агрессия, направленная на себя, на родителей, это ощущение ненужности, о том, что, ах, вот, ну, вот раз там никто не обращает внимания, то таким образом вот я буду доказывать это вот такими увлечениями.
Угу. У нас в комментарии некто сержант Быстров написал, что приезжайте в Лугу, в такую-то воинскую часть, номер указан, я расскажу, как о смерти говорить с вашими детьми. Вот такое предложение нам поступило. Спасибо большое за предложение, мы его рассмотрим обязательно. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья, мы говорим
да,
сегодня...
Да, именно, да, в части, и о чем же там будут говорить. Ага,
ну, да. Есть мнение, понимаешь, есть мнение у некоторых таких альфа-мужчин, что настоящий мужик обязательно должен послужить в армии, так сказать, понюхать пороху, почувствовать запах пороха у тебя там, ну и так далее. Хорошо, смотри, есть мнение о том, что, опять же, в комментариях пишут, что ребенка стоит уберегать от посттравматического синдрома, связанного с его столкновением со смертью, это может сказаться на будущем ребенка, и последствия психологической травмы у ребенка могут сопровождать его всю жизнь. Ну, типа, якобы нужно как-то все это делать естественно. Ну, то есть, умер человек, предположим, ну, вот мы обсуждаем. Нет, как бы, повода для разговора. Не разговариваем.
Ну вот здесь опять же, что значит ограждать и что люди подразумевают под посттравматическим стрессовым синдромом. Вот давай разбираться. Вот здесь вот, да, уважаемые слушатели, вот очень внимательно. Есть реакция на травму, а есть посттравматический стрессовый синдром. Это уже расстройство. И вот здесь очень часто под посттравматическим стрессовым синдромом у меня такое впечатление от этих комментариев в том, что именно путается вот это нормальное проживание и полностью нет позволения на вот эти эмоции проживания. Потому что вот если вы вот так будете оберегать и ничего не говорить, вот тогда будет посттравматический стрессовый синдром.
Угу.
Вот тогда он будет, потому что это все заталкивается внутрь, потом не переживается, этот мешок укладывается в хранилище, а потом, когда возникает следующая ситуация утраты, а они будут в жизни, то человек подросший, он будет реагировать не на настоящую ситуацию, а как бы на невыполненное домашнее задание, понимаешь? И в результате это как раз усугубит вот это состояние. Поэтому вот здесь, вот что значит оберегать, там, я не знаю, не говорить, не это. Но если семья с этим сталкивается, то тогда это все-таки требует вот какого-то именно разговора, а не изоляции ребенка. Потому что вы-то тут ходите, вы переживаете свободно, а этот маленький человек, он вообще не знает, куда себя деть. Он даже не понимает, что происходит. Ему некому поддержать, все сходят с какими-то скорбными лицами и говорят, что все нормально. Иди поиграй, не мешай. Вот, кстати говоря, когда происходит вот утрата в семье, и вот здесь очень важно, чтобы детям было должное внимание, если маленькие дети обнимали, сажали на колени, играли на полу. И более того, вот как бы все-таки понятно, что это нарушает всю семейную жизнь. Но нужен человек, который будет детей, вот как ни банально бы это прозвучало, кормить, вовремя укладывать спать и спрашивать про уроки. Это очень важно. Потому что ну, и так тут как бы хаос. А если не сохраняется какая-то привычная жизнь, ребенку еще тяжелее.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня с Натальей Вячеславовной Власихиной о том, как говорить с детьми о смерти. Ваш опыт личный, может быть, такого общения, если есть, то пишите о нем в комментариях, мы его обсудим. Какие-то вопросы также. Я напоминаю о том, что если у вас эта тема смерти сейчас стоит остро перед вами, да, то у нас есть в рамках проекта «Формула семьи» возможность вам помочь, оказав две бесплатные консультации. Если вы смотрите трансляцию на моей личной странице, то просто переходите по ссылке, она там указана. Если вы смотрите трансляцию где-то в другом месте, то просто после нее легко там или в любое удобное для вас время находим группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. Там есть специальная кнопочка «Записаться на консультацию». Пожалуйста, заполняйте заявку и ждите. Две консультации вам могут быть оказаны. Также я напоминаю о том, что у нас сегодня марафон длится до 9 вечера. Все подряд передачи будут идти, не останавливаясь. Это прекрасно. У вас будет возможность сегодня одним днем познакомиться практически со всеми проектами, которые мы ведем. И ссылка есть в описании к этой трансляции. Финансовые поддержки Теос Медиа. В частности, если вы дорожите нами, если вам интересно то, что мы делаем, и вы хотите, чтобы мы развивались дальше с вашей помощью, пожалуйста, проходите по этой ссылке и оказывайте нам финансовую поддержку. Спасибо большое вам за то, что вы участвуете. Хорошо. Так, продолжаем читать комментарии. Ага. И вот еще один вопрос нам поступил. Человек долгое время, несколько дней, ребенок прожил с умершим родственником в одной квартире запертой. Стоит ли его после этого вести к психологу? Означает ли это, что вот это сожительство с трупом родственника оказало на него... априори оказал на него серьезную травму, и его нужно вести к психологу, в общем. Или можно как бы на самотек пустить?
Вести к психологу надо, и тогда там ну, надо разбираться. Потому что, безусловно, это, конечно, это травма. Скорее всего, это травма.
Хорошо, спасибо. Вот еще один вопрос. Ребенок боится, вроде маленький, никогда не обсуждали с ним тему смерти, но он жутко и страшно боится вида... крови. Прямо истерика начинается, когда видит кровь у себя либо родственников. Как мы можем помочь?
Здесь, с одной стороны, вот страх крови – это частый страх у детей. С другой стороны, вот именно здесь очень важно именно посмотреть, что стоит за этим страхом. То есть вот этот вот страх нарушения, ну вот тела, что именно, что он боится. То есть здесь вот получается, опять же, надо разбираться, но получается вот здесь может быть вот эта связка, что если даже вот есть кровь, значит там это смерть или там еще что-то. И здесь вот, вот в этом надо очень именно спрашивать, разговаривать, откуда это взял, почему это так происходит. Может быть, здесь, кстати говоря, если разбираться в этих страхах, то очень хорошо работают методы арт-терапии, песочной терапии, когда ребенок может рисовать, может играть и на эту тему, и как-то там уже будет понятно. Потому что бывает, что потом этот страх перерастает, и я смотрю там по своим детям, что если они еще видят, например, утешающую, спокойную ситуацию, реакцию взрослых, когда, например, берут кровь из пальца, вот взрослым-то неприятно, когда это, знаешь, вот, и там стиснув зубы. Но ребенок, интересно, что в какой-то момент там у моего ребенка проснулся, наоборот, интерес. То есть он, выпучив глаза, смотрел именно как происходит сам процесс.
Забор крови у него. Хорошо. Так, как пережить такое вообще, пишет, без последствий для психики, проведя в одном помещении с умершим человеком? Спасибо за комментарий. А, вот еще. Если не знаешь, как утешить ребенка печальной новостью, то и говорить тогда не стоит.
Здесь, ну вот понимаете, как вот знаешь, не знаешь. Вот здесь есть такой какой-то миф по поводу того, что должны быть волшебные слова, которые вы скажете, и ребенок сразу прекратит плакать, или он станет спокойным. Вот еще раз, не нужно бояться эмоций ребенка. И не надо его утешать, вот прям утешать. Ваше утешение – это будет то, что он не один, вы рядом, вы его обнимаете, вы говорите с ним, что, знаешь, мне тоже грустно, и тебе грустно. И да, очень бы хотелось, чтобы бабушка была с нами, и мы будем ее вспоминать. То есть вот здесь, понимаете, вот особенно что-то, вот какое-то такое вот там формулировки – это не про утешение. Утешение и поддержка – это нахождение рядом для того, чтобы ребенку помочь прожить эти чувства. Не надо его отвлекать. Вот если он плачет и грустит, это хорошо. Не надо, ой, давай мы пойдем с тобой, купим игрушку или на карусели. Вот это вот веселение – это выдергивание из процесса горевания, который ребенок тоже должен пройти.
Угу. Спасибо.
И был случай, сейчас быстренько расскажу, был случай, это и в литературе описано, когда, например, подростков, из обеспеченных семей, когда семья горевала, например, там мама умерла, а там подростка отправляли в какой-нибудь круиз, там где-нибудь на полгода, развеяться. И потом уже семья отгоревала, ребенок возвращался и впадал в депрессию, потому что его эмоциям места не нашлось. Это называется отложенное горе.
Да, интересно. Спасибо тебе большое. Меня дед приучал к смерти, заставляя в деревне рубить курицам головы, которых мы потом съедали. До сих пор не могу переносить спокойно вид курицы. Вот.
Но это тоже, это такое, знаете, не приучение, а это все-таки вот про такие травматические события. То есть, опять же, знакомство с темой смерти, как бы, а зачем приучал? Ну, тут странно, да. Знакомство с темой смерти проходит естественно. То есть, так или иначе, мы растем, мы взрослеем, мы знакомимся, и мы все равно эту тему мы усваиваем. Причем, как я уже говорила, достаточно рано.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось буквально 6 минут до конца эфира, но Наталья Вячеславовна с нами еще останется потом на несколько минут. Не отключайся, мы пообщаемся еще со следующим ведущим. Немножечко 10 минут. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, как говорить с детьми о смерти, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно обсудим это в оставшиеся 5 минут. В описании к трансляции есть ссылка для пожертвований в пользу Теос Медиа. Ну, если вам все-таки нужна консультация частная, интимная, индивидуальная по поводу смерти или по поводу любой другой темы, касающейся там психологии семьи, воспитания детей, то, пожалуйста, заходите в группу «Формула семьи». Там есть кнопка «Записаться на консультацию». 2 бесплатных мы вам окажем в рамках проекта «Формула семьи». Ага, тут пишет: в этом и заключается утешение. Что ты даешь ребенку надежду на то, что эта смерть – это не конец? Это, видимо, в религиозном смысле говорится. Ну, кстати говоря, а нормально ли, когда… Да, ну, прокомментируй.
Да, вот здесь вот то, что вы скажете ребенку просто, знаешь, дружок, ты не грусти, это не конец, вот это никакое не утешение. Потому что это просто слова, и дети этого, ну, не понимают. Потому что, например, когда умер мой папа, то моему сыну было 5 лет. И когда мы с ним разговаривали, то он говорит: так подожди. Я говорю, мы с дедушкой потом увидимся. То есть это вот, ну, не окончание, это не конец вот как раз. А он говорит: нет, подожди. То есть вот сейчас мы уже не увидимся. Я говорю: да, сейчас мы уже не увидимся. Он такой: я на рыбалку не пойду. Я говорю: и на рыбалку не пойдете. Ну, к сожалению. Но потом вы увидитесь. И все равно он грустил, он плакал. То есть вот, ну, как бы вот эти формулировки, чтобы они не забивали эмоции. Вот это важно.
Угу. Хорошо, спасибо. Если подвести итог какой-то, у нас осталось 3 минуты, например, до конца трансляции. Если подвести итог этой темы, как разговаривать с детьми о смерти, какие бы несколько пунктов ты выделила вот в этом вопросе? И есть ли разница, с кем разговаривать, с детьми совсем маленькими, ну, разница подходов, да, или уже так к подросткам? Вот у тебя 3 минуты есть.
Это можно еще отдельную передачу делать. Здесь очень важно, я бы что хотела сказать. Очень важно находиться с детьми, позволять им горевать, грустить, плакать, не скрывать от них, отвечать на их вопросы, чтобы вот этот процесс, он был вместе с ними. Вот это очень важно. И забота, нахождение с ними, объятия, возможность отвечать на вопросы, поддерживать их – это очень важно. И здесь очень важно и заботиться о себе взрослым, и тогда они позаботятся о ребенке.
Угу. С какого возраста? Да, вот, например, когда мой папа умер, моему сыну старшему было 4 года, я его брал на похороны с собой, да, и тогда тоже услышал очень много критики в свой адрес: зачем ты ребенка таскаешь на похороны, зачем все это нужно, пусть он бы сидел дома. Но мне казалось, это очень важно. Тогда я его взял с собой. Вот с какого возраста можно легко брать? Вообще, можно ли брать детей на похороны?
Можно. И здесь очень важно, можно, и ребенку важно рассказать, что там будет, чтобы он был подготовлен, как бы что можно сделать. Потому что если ребенок будет знать, что там будет, он может захотеть, например, ну, там, попрощаться с умершим, положить ему игрушку или еще что-то. То есть это важный процесс.
Угу. Но самое главное, что мы делаем вывод, друзья, не избегаем темы смерти с нашими детьми, наоборот, да. Лучше как можно раньше начинать с ними об этом разговаривать, не стесняться, не бояться, и, может быть, понять про себя что-то больше, да, может быть, вы не говорите с детьми о смерти не потому, что вы оберегаете их, а потому, что вы оберегаете себя. В первую очередь от этих тяжелых разговоров. Может быть, вам самим страшно думать об этом, об этой смерти. И это, в первую очередь, ваша проблема, а не проблема ваших детей. Вот, наверное, на этом мы сегодня тему смерти завершаем. Напоминаю о том, что вы можете записаться на консультацию проекта «Формула семьи», пройдя по ссылке на моей странице, либо найдя группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте и там найдя кнопку записи. Мы прощаемся в рамках передачи «Формула семьи», но еще не прощаемся с Наташей. С нами сейчас маленькая отбивочка будет, и мы перейдем к следующему этапу нашего марафона. Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.